Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие слушатели! Радио «Радонеж» в прямом эфире. Ждем ваших вопросов по телефону 959-59-39. Можете присылать ваши вопросы по электронной почте на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. С вами будет беседовать протоиерей Георгий Климов, настоятель храма Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище, и благочинный Троицкого округа. Ведет передачу Екатерина Краснобаева. Батюшка предлагает вам продолжить тему, начатую в предыдущем эфире, о Евангелиях, поэтому интересующие вас вопросы вы можете присылать по выше названным номерам.
Добрый вечер. Начать передачу, наверное, мы должны все-таки с известия, которое пришло к нам из Антиохийской церкви, и об этом уже вчера было сказано на радио «Радонеж», о том, что отошел ко Господу старейший, можно сказать, предстоятель православных поместных церквей Игнатий IV, блаженнейший патриарх Антиохийский и всего Востока. Он в течение многих десятилетий возглавлял Антиохийскую православную церковь. Церковь, как мы знаем, апостольскую, она была устроена апостолами первоверховными нашими, и Петром, и Павлом. Мы знаем, что Антиохийская церковь дала миру таких прекрасных святых, как Игнатий Богоносец Антиохийский, как святитель Иоанн Златоуст, как преподобный Иоанн Дамаскин. И, конечно, для церкви Антиохийской это серьезный утрат. Известно нам, что святейший, что блаженнейший Игнатий IV возглавлял Антиохийскую церковь с 1979 года. Родился он в 1921 году. В 1961 году был Хиротонисан в епископы, то есть он более полувека находился в епископском сане, то есть это действительно завидное долголетие и завидный срок служения Церкви Христовой. А по счету он был 166-м патриархом антиохийским. Его титул полный блаженнейший патриарх Великой Антиохии, Сирии, Киликии, Иверии, Месопотамии и всего Востока. И у нас на радио «Радонеж» есть запись телефонного звонка, которая была сделана вчера. Владыка Нифонт, возглавляющий Антиохийское подворье в городе Москве, поделился с нами своими размышлениями о патриархе Игнатии.
Представление блаженнейшего патриарха Игнатия – это патриарх для Антиохийской церкви, патриарх для православие вообще, это патриарх для христиан на Ближнем Востоке. Это такой лидер, христианский лидер, который верил в общее совместное жизни христианами с мусульманами. И сказал всем, что земля это наша, да страны это наши. Это человек, который больше 30 лет на троне патриаршества. Мои контакты с ними лично. Я всегда ощущал его скромность, несмотря на таком посту, принимал все, разговаривал со всеми. Такие качества, которые очень редко увидишь, понимаете, в иерархии церкви, тем более предстоятеля. Конечно, он создал мощную церковь, он строит там огромный университет с 10 факультетами в Ливане, Баламанд. Этот Баламанд уже известен всем в мире, но он любил Россию, но русский народ, поэтому сейчас многие россияне с нами молятся, чтобы Господь покоил души его с праведниками. он был другом святейшего патриарха Кирилла. Они вместе по Всемирном Совете Церкви работали. И на почве всеобщего православия. Это такая личность, которая нужна была в это время, когда на Востоке, понимаете, то, что происходит сейчас, это не так просто. Это очень, очень сложно, то, что сейчас мы видим, слышим. Это потеря для меня лично, как я его представитель. Окружал всегда по дворе вниманием и любовью. Окружал представительство тоже Русской Церкви в Дамаске. Также и накануне всегда праздника святого Игнатия Богоносца он побывал. Всегда молился в храме Русское представительство. Такие люди, знаете, мало бывают в жизни. Я говорю, эти такие люди, которые родились из чрева матери в сане епископа. Да, епископском сане еще ты увидел при рождении человека. Дай Бог, чтобы Господь увенчал это его путь к вечной жизни и дал антифискому патриархату лидер хорошего иерарха, который будет его подражать, тем более в укреплении отношений между Русской Церкви и Антиохийской, это отношение, которое веками существует, и которое началось с помощи России, бедной тогда Антиохийской Церкви. И что-то сейчас повторяется, понимаете, наверное, тоже. Сейчас и христиане, понимаете, нуждаются в моральной помощи сейчас тоже. Так что будем молиться вместе с вами, чтобы Господь укрепил Церковь там в это непростое время и дал Церкви таких иерархов, как Блаженный Игнатий.
И вот еще один звонок. До нас дозвонилась Екатерина, тоже с достаточно печальной информацией. Пожалуйста, Екатерина, вы в эфире, слушаем вас.
Спасибо, Господи. Значит, добрый вечер. Сегодня на 95-м году жизни почил митрофорный протоиерей Герасим. Мы просим ваших святых молитв о нашем батюшке митрофорном протоиерее Герасиме. Сейчас наш батюшка, тело батюшки и сам батюшка находится в храме великомученика Дмитрия Солунского на Благуше, метро Семеновская. Завтра будет целый день батюшка. А в субботу будет литургия утром, служба, прощание, отпевание. Вот. Просим ваших святых молитв о митрофорном протоиерее Герасиме.
Да, протоиерей Герасим Петров – это один из старейших клириков города Москвы. Он служил и в Елоховском соборе, и в храме Иоанна Воина. И вот в последние годы подвязался в храме великомученика Дмитрия Солунского на Семеновской. Отпевание батюшки, как сказала Екатерина, состоится в субботу 8 декабря после Божественной литургии. Метро Семеновская. Вечная память отцу Герасиму.
Батюшка, ну мы продолжим тогда.
Да, продолжим. И продолжение, как это обычно бывает в жизни церкви, смерть и жизнь идут рядом. И в продолжение нашей передачи уже хотелось бы поздравить вас, Екатерина, и вот дозвонившуюся Екатерину все-таки с Днем Ангела. Поздравить с прошедшим уже, в принципе, Днем Ангела и Александров, сегодняшних именинников. И всем пожелать, конечно, помощи Божией, ревности в деле достижения своего спасения.
Итак, батюшка, вот еще короткие пришли сообщения. Помолитесь о тяжко болящей Раисе и о здравии болящей заблудшей Марии. Да. Вот жизнь продолжается.
Да, жизнь действительно жительствует, она продолжается. И наша задача, чтобы действительно царствовала в этой жизни любовь. Без нее никуда. Ну и продолжая наши прямые эфиры, как это было несколько недель назад, я хотел бы продолжить свой рассказ о четвероевангелии, о тех особенностях, может быть, каждого Евангелия, которые, как мне представляется, достаточно важно знать верующему человеку, чтобы лучше понимать тот контекст текстов, которые в Евангелиях содержатся. На последней передаче я просил верующих познакомиться с житиями святых апостолов-евангелистов. И вот сегодня хотел бы начать рассказ об апостоле-евангелисте Матфее. О нем, как об авторе первого Евангелия. Сказать немного о времени написания Евангелия, о цели, если даже будет уместно упомнить, локальной цели, которую евангелист Матфей преследовал. Ну и вот те действительно особенности, которые выделяют это Евангелие из числа других. Вот те характерные особенности, которые встречаются только в этом Евангелии и больше нет ни у кого из прочих евангелистов. Ну и вот предлагаю верующим вопросы в этом русле задавать. Ну, может быть, и не только в этом русле, конечно, поскольку у нас прямой эфир, и мы говорим, конечно, о жизни и об актуальных, нужных для нашего спасения моментах. Итак, вот о евангелисте Матфее, как об авторе первого Евангелия. Те, кто знакомился с житием апостола-евангелиста Матфея, наверное, первое, о чем прочитали, то, что апостол носил два имени – Матфей и Левий. И это мы действительно узнаем из Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. Первый евангелист называет призванного, сидящего при сборе пошлин, Матфеем, которого призвал Христос, а евангелисты Марк и Лука говорят о том, что призванный носил имя Левий. И вот из соединения этих повествований первый вывод, который мы можем сделать, то, что у призванного апостола, бывшего мытаря, было два имени, Матфей и Левий. Если говорить о том, что Святая Церковь утверждает, то есть, что Евангелие написано апостолом и евангелистом Матфеем, то это, конечно, достояние нашего предания православной церкви, поскольку Писание нам не называет авторов ни одного Евангелия. Но все-таки в первом Евангелии можно увидеть косвенные свидетельства о том, что автором этого Евангелия является призванный мытарь, сидевший при сборе пошлин. Этот вывод можно сделать при сличении Евангелия от Матфея, с одной стороны, и с другой стороны, Евангелий от Марка и от Луки. Если мы посмотрим на Евангелие от Марка и от Луки, то мы увидим, что там очень четко написано, что призванный мытарь в знак благодарности Христу за свое призвание и за возможность следовать за ним устроил в своем доме для Христа с его уже находящимися при нем учениками званный обед, вечерю, как мы говорим по-библейски. А в Евангелии от Матфея не сказано ничего об этом. То есть там мы прочитаем, что Матфей был призван, а дальше начнется повествование, и когда Христос возлежал в доме мытаря с другими мытарями, но непонятно в доме какого мытаря. Вот здесь исследователи полагают, что апостол призванный, Матфей, по своему смирению, по своей скромности, не позволяет себе написать о том, что это именно он удостоился этой великой чести. И еще есть один штришок, связанный со списком 12 апостолов, которые мы находим и в первых трех Евангелиях, и в книге Деяний. Как известно, апостолы перечисляются парами. И, ну, допустим, пара есть у нас Петр, Андрей, Иаков, Иоанн. И дальше следующая пара идет традиционно Матфей, Фома. Так вот, интересно, что если в Евангелиях от Марка, от Луки и в книге Деяний эта пара будет перечисляться в очередности Матфей, Фома, то в первом Евангелии будет стоять Фома, Матфей. И здесь опять полагают, что по своему смирению апостол, писавший это Евангелие, ставит себя на второе место, хотя он, ну, возможно, действительно был лидером вот в этой паре двух апостолов, поскольку Христос апостолов посылал по двое. Что еще мы знаем из предания об апостоле Матфея? Вопрос, вот у многих верующих, наверное, логически может созреть, а почему выбор пал именно на апостола Матфея, вот в деле написания Евангелия? Предание ведь нам говорит что? Что апостолы Христовы, понимая, что им надлежит вскоре покинуть пределы Иерусалима, обратились к апостолу Матфею с просьбой оставить письменный рассказ о тех делах, чудесах и речах, которые совершил Христос. И Матфей написал свое Евангелие. Написал сначала на арамейском языке, а затем перевел его на греческий язык. Так вот вопрос, почему апостол обращается к Матфею с просьбой Евангелие написать? И здесь тоже мы можем, зная нечто из Евангелия, сказать. Апостол был мытарем, то есть он состоял на службе у римского государства и занимался сбором пошлин со своих соотечественников в пользу казны римского государства. Это говорит нам о чем? О том, что апостол Матфей, когда был мытарем и состоя на службе у римского государства, должен был быть, в общем-то, образованным человеком. То есть он должен был знать и греческий язык, и еврейский язык. Он должен был уметь писать. И поэтому логично предположить, что другие апостолы, которые были призваны от рыбаков, и такой возможности вот, получить образование, как Матфей, по всей вероятности, не имели, естественно, обратились к нему с этой просьбой. Дальше очень важный, как мне кажется, момент. Если мы говорим вот об этой просьбе апостолов к евангелисту, к будущему евангелисту Матфею, Евангелие написать. Если действительно апостолы просят Матфея это сделать, то это значит, что Евангелие от Матфея не может уже считаться Евангелием индивидуальным, принадлежащим только апостолу Матфею. То есть очень наивно полагать, что апостолы попросили Матфея это Евангелие составить, а сами ушли за пределы Палестины и больше уже никогда не возвращались ни к Матфею, ни к его Евангелию. То есть логически предположить, что за этой просьбой последовало что? Во-первых, совместная попытка выявить и определить то, что необходимо, самое необходимое записать в Евангелии, поскольку евангелист Иоанн Богослов говорит в своем Евангелии, Христос только совершил, что всему миру впишем их книг не вписать. И после того, как Матфей это Евангелие должен был написать, они должны были принять это Евангелие, то есть санкционировать его использование. Но если это так, то получается, что Евангелие от Матфея должно быть общецерковным Евангелием, вот именно по своей сути, поскольку его должны были после написания принять прочие апостолы. И это для нас очень важный момент, как мне кажется. И не случайно, наверное, оно поставлено первым в каноне новозаветном, в каноне четверо Евангелия, как в определенном смысле главнейшее Евангелие, как начавшее череду пишемых Евангелий. Если говорить о цели написания Евангелия, глобальная цель, конечно, это научить спасению человека, верующего человека. Это раскрыть, как спасение было совершено Христом, Господом нашим. Но поскольку предание говорит, что Матфей свое Евангелие оставляет для Иерусалимской общины, то есть для обращенных ко Христу иудеев, то здесь логично, конечно, предположить, что целью, вот такой локальной целью написания Евангелия Матфеем было именно доказать своим соплеменникам, своим соотечественникам, что Христос, точнее, лучше не так сказать, доказать, что Иисус из Назарета есть тот истинный Мессия, то есть Христос, о котором, как мы говорим, глаголыша пророки, о котором предсказывали, предвозвещали в своих пророчествах, в своих образах пророки, пророческий чин. И можно сказать, что вот эта цель, ради которой евангелист Матфей свое Евангелие пишет, во многом определяет и особенности этого Евангелия. По времени написания Евангелия, здесь традиционный взгляд русских православных библеистов, следующих во многом за древнейшими нашими церковными экзегетами, возводит время написания Евангелия от Матфея к 8-му году по Вознесению Господа. Так об этом мы читаем в истории Церкви Христовой, в истории Евсевия Памфила, епископа Кесарийского, который жил в 4-м столетии. Эту точку зрения поддерживали до Евсевия Кесарийского Ориген, после Евсевия Кесарийского, об этом говорил святитель Иоанн Златоуст. 8-й год по Вознесении – это начало 40-х годов по Рождеству Христову. То есть достаточно ранний срок ставится написание этого Евангелия, и дальше за этим утверждается, что Евангелие от Матфея было написано, первой вообще стало книгой Нового Завета среди всех, из всех 27 новозаветных книг. Есть, правда, и другая точка зрения, когда Евангелие от Матфея было написано. И эта точка зрения в предании восходит к священномученику Иринею Леонскому. Это церковный апологет, живший на рубеже 2-3 веков, оставивший нам прекрасный труд против ересей. И вот священномученик Ириней Леонский говорит примерно так о написании Евангелия от Матфея. Он говорит, что Матфей написал свое Евангелие на еврейском языке в то время, когда Петр и Павел проповедовали в Риме. Если мы понимаем выражение Иринея Леонского в том смысле, что когда Павел и Петр находились в Риме и проповедовали, Матфей свое Евангелие написал, то тогда мы получаем, что Евангелие от Матфея было написано в начале 60-х годов. И вот, в принципе, две точки зрения, которые имеют право на существование, и в предании церковном одни принимают точку зрения начала 40-х годов, другие принимают точку зрения начала 60-х годов. И здесь бывает достаточно сложно что-то сказать, когда было действительно Евангелие написано. Но идя дальше, вот рассматривая это выражение Иринея Леонского, многие полагают, что оно не указывает нам обязательно на то, что евангелист Матфей свое Евангелие написал в то время, когда Павел и Петр проповедовали в Риме. Он своим выражением, Ириней Леонский, возможно, просто хочет сказать, что если евангелист Матфей написал свое Евангелие для иудеев, обращенных ко Христу, то Павел и Петр писали свои Евангелия для язычников, то есть проповедуя в Риме. Вот тогда, можно сказать, все вообще встает на свои места, и мы говорим о начале 40-х годов, как о времени написания Евангелия от Матфея.
Прервемся на вопрос. Да, пожалуйста, конечно. Ваш вопрос.
Будьте любезны, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Вот у меня вопрос по Евангелию от Матфея как раз.
Да.
В 10 главе, 23 стих, написано, что когда Христос посылал своих апостолов проповедовать, то сказал, что вы не успеете обойти
всех городов Израиля,
как явится Сын Человеческий. О каком явлении человеческого Сына может тут идти речь?
Полное выражение вот этого евангельского текста звучит так. Сейчас я вспомню. Звучит так. Если будут вас гнать в одном городе, бегите в другой, проповедуя о Христе. Истинно говорю вам, не успеете обойти всех городов Израилев, как явится Сын Человеческий. Вот о каком явлении, это очень грамотно поставлен вопрос, действительно, здесь идет речь. Обращаясь вот к толкователям, к экзегетам, к святителю Иоанну Златоусту в частности, мы получаем ответ такой, что Здесь Христос говорит о своем явлении после воскресения. Действительно, проповедь Христова и проповедь апостолов, она проходила в режиме, достаточно ускоренном. Христос, например, апостолам даже заповедал, проповедуя о нем, на пути никого не приветствовать. То есть это было исключительно связано с тем, чтобы как можно больше обойти городов и весей Палестины и подготовить людей к принятию Мессии. И вот сама по себе заповедь «будете проповедовать в одном городе, если будут знать вас, бегите в другой» тоже, эта заповедь не спасаться бегством от гонителей, а как можно больше успеть проповедовать, не задерживаться нигде. И мы знаем тогда, что действительно после славного воскресения Христова, когда Господь, явившийся апостолом своим ученикам, сказал: «Се дана мне власть на небе, на земле, ас есть с вами во все дни до скончания века», мы можем сказать, что это действительно уже явление Сына Человеческого в славе своей. Поэтому вот так эти слова понимаются.
У нас еще вопрос. Пожалуйста, да. Добрый вечер.
Добрый вечер, Екатерина и отец Георгий. Да. Спасение Алексей Кириллович. Меня волнует вопрос местоположения вот этих вот рукописей, то есть пергаментов. В частности, значит, Евангелие от Матфея там и остальных трех. Они могли, канонических. Могли бы сказать, где находятся? Потому что хочется разобраться с первоисточником. Этим вопросом когда-то занимался Лев Толстой, и ему не удалось это все сделать, и чем это все закончилось, историю вы знаете.
Да, Алексей Кириллович, спасибо. Интересный вопрос, он достаточно емкий на самом деле, и здесь первое, о чем, конечно, следует сказать, о том, что библеистика, или вот та наука, которая занимается изучением рукописей, на данный момент так называемых автографов не знает. То есть тех рукописей, которые вышли непосредственно из-под рук святых апостолов, которые писали Евангелие, мы не имеем на данный момент. Самая древняя рукопись Нового Завета, это фрагмент Евангелия от Иоанна, датируется 120-ми годами по Рождеству Христову. Правда, на данный момент есть предположение у ученых с мировым именем, что в их руках находятся тексты и фрагменты папирусов, которые можно датировать 80-ми и 70-ми годами, но поскольку этот еще не общепризнанный факт, мы все-таки говорим о начале II века, вот самые древние рукописи, которые мы имеем. То, что касается, где они находятся, вот эти вот пергаменты, как их традиционно называют. Немало мест, на самом деле, где находятся эти древнейшие, авторитетнейшие манускрипты, как мы их называем. Это и библиотеки, это и музеи, и, конечно, наши русские, это и в Санкт-Петербурге государственная библиотека, это и Ленинская библиотека, это бывшая Ленинская библиотека, это и по всему миру имеющиеся рукописи. В Америке много, в Британии немало рукописей. И, например, вот я точно знаю, что в Национальной британской библиотеке находятся самые, можно сказать, авторитетные и выдающиеся манускрипты. Но это не пергаменты, а так называемые кодексы. Это Синайский кодекс и Александрийский кодекс. Там, в этих книгах, которые датируются 30-ми годами 4-го столетия, также содержатся в полноте все четыре Евангелия. Но это кратенько, конечно. Но сказать более подробно, поверьте, это достаточно мне вот сейчас без подготовки сложно. Сложно. И, может быть, будет не совсем продуктивно, поскольку это такая, достаточно схоластическая информация. Но если вам действительно интересен этот вопрос, то, мне кажется, можно сейчас с имеющимися доступами к ресурсам мировым по библиотекам и по библейской литературе обратиться и найти очень много интересного материала.
А вам не удавалось держать в руках манускрипты?
Удавалось держать в руках манускрипты, но это было, конечно, не в Национальной британской библиотеке, хотя там я тоже был и видел эти кодексы, но они там под бронированным стеклом, а в одном из небольших городков Германии, рукопись 8 века, я листал как раз Евангелие от Матфея на готском языке, на древнем готском языке.
У нас еще вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер вам, батюшка. А вот хотел уточнить тоже вот по Евангелию от Матфея, вот глава 24, да? Вот да. Речь идет о мерзости запустения. Да. Вот 15 стих. Угу. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную, да, вот через пророка Даниила, стоящему, стоящему
на святом месте,
читающему, да. Расскажите, пожалуйста.
Этот фрагмент вот этого, ну, можно сказать, евангельского текста, он имеет параллельные места в тексте Евангелия от Марка и в тексте Евангелия от Луки. И вот если говорить о сравнении с лечением этого текста 24 главы с Евангелием от Луки, то, в общем-то, все становится понятно, поскольку этот стих по Евангелию от Матфея: «Когда же увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающую, да разумеет», этот стих в Евангелии от Луки будет читаться так: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками?» Вот ответ на вопрос, что за мерзость запустения. Иерусалим взят в руки неверными, язычниками. Это и есть та мерзость запустения, которая, по сути дела, уже являлась свидетельством для Иерусалима о чем? О том, что неминуемо наступил час гибели Иерусалима. О том, что будет стерт с лица земли Иерусалимский храм, о том, что иудеи отведутся в плен, в рассеяние, во все языки, как говорит Евангелие от Луки, до тех пор, пока не окончатся времена язычников. Это пророчественная беседа Иисуса Христа на Елеонской горе, когда Он перед четырьмя Своими апостолами, любимыми, Петром, Иаковом, Иоанном и Андреем, говорит вот эти, называет эти очень внятно признаки, признаки своего пришествия, а перед этим как раз вот говорит о тех признаках, которые будут свидетельством того, что пришли последние дни Иерусалима. И вот, кстати, в продолжении темы, о которой я говорил, действительно вот этот стих, о котором сказал наш слушатель, не представившись, он для многих является подспорьем утверждать, что Евангелие от Матфея написано до разрушения Иерусалима. Иерусалим был разрушен в 70-м году императором Титом. И здесь полагают, что поскольку евангелист Матфей не знает о разрушении Иерусалима, а говорит это очень прикровенно о мерзости запустения, это является свидетельством того, что он написал свое Евангелие до того, как Иерусалим был разрушен. Может быть, действительно можно принимать и такое положение, хотя мне кажется, что для Матфея было важно другое, именно сославшись на пророка, показать, на пророка Даниила, показать, ну что ли, вот все мессианство нашего Господа.
Дорогие радиослушатели, хочу напомнить вам, что сегодня с вами так интересно беседует о Евангелиях, конкретно о евангелисте Матфея, о написании Евангелия протоиерей Георгий Климов, настоятель храма Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище и благочинной Троицкого округа.
Ну что же, если позволите, я, наверное, дальше пойду по Евангелию от Матфея, сказав вот о времени написания, теперь коснемся вот тех особенностей характерных, которые имеются в Евангелии от Матфея. И, как я сказал уже, эти особенности определяются в большинстве своем тем, что евангелист Матфей задается целью доказать своим соотечественникам, что Иисус из Назарета есть истинный обетованный Мессия. Каким образом это можно было сделать? Во-первых, подтвердить, что пророчество, которые мы находим у пророков и которые принимали, естественно, ветхозаветные иудеи и принимали их именно как мессианские свидетельства, они в изобилии сбываются. И вот поэтому первая особенность Евангелия от Матфея, которую мы не найдем в других Евангелиях, это очень частое цитирование ветхозаветных пророков. Причем не просто что угодно из пророческой книги, а именно тех мессианских мест, которые были таковыми у ветхозаветных иудеев. Исследователи подсчитали, что прямых свидетельств, то есть прямых цитат в Евангелии от Матфея содержится более 20. А если попытаться увидеть вот прикровенные цитации по пророкам, ну, например, что значит прикровенные, когда Христос находится на кресте и вопиет «Боже, Боже мой, вскую меня оставилось», то это, конечно, есть цитата из 21-го псалма пророка Давида. То есть, вот если посчитать и все такие цитации косвенные, то мы их насчитаем не менее 60, как это ни странно звучит. То есть, Евангелие от Матфея все соткано, все испещрено, можно сказать, буквально вот этими, вот этим подведением под слова пророков для того, чтобы показать, как действительно все это сбывается на Иисусе из Назарета. Показать, засвидетельствовать, что Он и есть тот священный царь, Мессия, Спаситель, о котором пророки говорили и предсказывали, которого иудеи, соответственно, ждали. Следующая особенность связана с тем, что евангелист Матфей описывает общественное служение Иисуса Христа для людей, которые знают обычаи, традиции, постановления, институции иудейские, поскольку пишет для своих соотечественников и, соответственно, не нуждается в том, чтобы все это описывать. И поэтому вот эта особенность Евангелия от Матфея, эту особенность можно обозначить именно так, что евангелист Матфей умышленно не объясняет обычаи и установления иудейские. То, что мы встретим, например, потом у Марка и в Евангелии от Луки. Также интересен какой момент. И он очень выпукло, что ли, видится в Евангелии от Матфея, и его нет абсолютно в других Евангелиях. Евангелист показывает в своем Евангелии положительное отношение Иисуса Христа к Ветхому Завету. Только в Евангелии от Матфея мы найдем, например, слова Иисуса Христа: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. И дальше истинно говорю вам, что небо и земля придут, но ни одна черта и йота не придут от закона до тех пор, пока не исполнится все». Вот это тоже очень важное свидетельство. Свидетельство о чем? О том, что, естественно, истинный Мессия не может нарушить закон. Он есть исполнение этого закона в принципе. Он есть тот, кому закон вел, как позже скажет апостол Павел в послании Галатам, что действительно закон был нашим детоводителем ко Христу. И вот в Евангелии от Матфея очень строго действительно автор следит за тем, чтобы показать читателю, что ни одной заповеди Христос не приступил.
У нас звонок. Пожалуйста, да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Простите, может быть, я повторюсь, но я хотела бы все равно объявить и пригласить, потому что сегодня отошел ко Господу, да. Протоиерей Герасим. Да. Это столб нашей церкви, молитвенник, сильнейшим духом батюшка. И все желающие могут проститься, приехать с ним. У него очень много духовных чат, и немногие просто это знают. Да. Протоиерей Иванов Герасим Петрович. Это храм Дмитрия Солунского, который находится улица Ибрагимова, это метро Семеновская. Да. Батюшка уже, тело присутствует в храме, сегодня читает ночь Евангелия, священство, да. Завтра будет батюшка. И отпевание будет в субботу в 10 утра. Пожалуйста, батюшки, ты чадо.
Хорошо, извините. Да, вечная память отцу Герасиму. Вечная память. Да, и возвращаясь к тому, о чем мы рассуждали, вот по поводу положительного отношения Иисуса Христа к Ветхому Завету, мы видим и находим не только вот эти слова, но и то, как часто поступает Христос. Вот, например, Евангелие от Матфея, описывая крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем содержит диалог, которого нет ни у Марка и ни у Луки. То есть тот диалог между Иоанном Крестителем и Христом, в котором Креститель говорит о том, что мне должно креститься от тебя, и не смеет, не дерзает возложить руку на Христа. А Христос ему отвечает: оставь ныне, так надлежит нам исполнить всякую правду. И вот здесь под правдой тоже понимают как раз Ветхий Завет, который Христос действительно исполнил. Он исполнил и сам, он исполнил его и за нас, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Он исполнил его еще в том смысле, что восполнил, возвел на должную высоту те заповеди, которые, в принципе, уже были у ветхозаветных иудеев, но которые уже были малыми, которые уже были никчемными для верующих во Христа, принявших Христа. И вот когда Христос говорит: вы слышали, что сказано древним, не убий, а я говорю вам, не гневайся. Вот это как раз и есть возведение заповедь на ту максимально возможную для исполнения полноту и высоту, которая из нас и делает действительно истинных христиан, истинных чад Божьих. Ну и в других моментах, там, где Христос, совершая часто исцеление, посылает исцеленных показаться священнику, например. Это все и свидетельство того, что Христос действительно пришел закон не нарушить, а исполнить. Вот. Еще одна особенность, которая тоже, в принципе, определяется тем, что Матфей пишет для своих соплеменников, для иудеев, обращенных ко Христу, связано с наличием в Евангелии от Матфея, как это ни странно будет звучать, числовой символики. Она у ветхозаветных иудеев имела место и имела важное достаточно значение. И вот в Евангелии от Матфея мы действительно с самых первых страниц эту числовую символику видим. От нее деться, в общем-то, некуда. Когда Матфей нам дает родословие Иисуса Христа, он очень внятно, очень четко говорит о 14 родах, которые заключают в себе вот те три периода, на которые можно историю иудейского народа разделить. То есть, когда он говорит: вот 14 родов от Авраама до Давида. Вот 14 родов от Давида до плена Вавилонского. Вот 14 родов от плена Вавилонского до Христа Владыки. Понятно становится читателю, что число 14 имеет какое-то очень важное значение. И для Матфея, и для читателя. Причем важно, что, например, вот во втором периоде от Давида до плена Вавилонского, для того, чтобы число 14 соблюсти, Матфей вынужден от нескольких предков Христа отказаться. То есть, по сути дела, он подгоняет под число 14 большее количество предков. С чем связано это число 14? Тут много высказано достаточно мнений. Вот, но, наверное, два наиболее таких приемлемых, подводя под общий знаменатель вообще все, что было сказано по поводу этого числа 14, можно предположить, что число 14 это, возможно, сумма, числовая сумма букв, в котором имя Давид записывается. Ну, чтобы было понятно, вот, допустим, в древних языках цифры часто обозначались буквенно, то есть только над ними ставились черточки. Ну, вот как в славянском языке, например, единичка – это буковка А с черточкой наверху. Так вот, если написать по-еврейски только слово «Давид» без огласовок, то есть без гласных букв, и потом буквы перевести в цифры и сложить, то получится число 14. Это есть... По сути дела, наверное, было для читателя этого Евангелия одним из доказательств очень важных, что Иисус действительно наследник Давида, то есть он сын Давида. Другие полагают, что число 14 может связано с вот этим периодом возрастания и убывания Луны. Поскольку, как мы знаем, время от новолуния до полнолуния 14 дней, и от полнолуния до полного исчезновения Луны тоже 14 дней. Тогда здесь мы вынуждены говорить, что евангелист Матфей вообще проводит и сравнивает историю иудейского народа с периодами возрастания и убывания Луны. Тут действительно можно увидеть вот такой интересный момент. Авраам, от которого начинается родословие, приходит, по сути дела, без всего в землю обетованную. То есть у него нет ничего с собой. Он начинает с нуля. А Давид, от Авраама до Давида, это, можно сказать, уже полнолуние, поскольку Давид и сын его Соломон, они действительно были славнейшими, богатейшими, сильнейшими царями иудейскими, то есть таких, которых потом уже больше никогда и не было. Это фаза полнолуния. Затем, после царя Соломона, и из-за тех грехов, в которые он входит, начинается распад иудейского царства, и все, в конце концов, сходит на нет, заканчивается пленом вавилонским. И это, получается, период убывания Луны. А затем, от плена вавилонского, когда иудеи возвращаются опять в Иерусалим, в Палестину, начинают жить, начинают строить, восстанавливать город, храм, опять, можно сказать, начинается возрастание иудейского народа, и в конце концов все подходит ко Христу Владыке. Вот эта числовая символика есть, в общем-то, и в других, может быть, не таких приметных фрагментах Евангелия от Матфея, например, так называемый трехчлен, притча. Я постараюсь то, что на слух знаком читателю, когда Христос, например, говорит о том, что Царство Небесное подобно жене, которая бросила 3 меры муки в тесто до тех пор, пока не вскисло все, здесь ясно, что число 3 что-то значит для читателя, и для автора этого Евангелия. Евангелист Матфей, конечно, не последнее место отдает числу 7 в своем Евангелии. Это тоже очевидно. Например, цикл притч в 13 главе Евангелия от Матфея, там как раз будет 7 притч идти. Число 7, число, которое... о котором спрашивает апостол Петр Христа: «Господи, до 7 ли раз прощать согрешившего против меня брата?» И Христос опять через 7 отвечает ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». То есть это очень, по всей вероятности, тоже очень важное число для иудеев было. Вот еще вопрос.
Пожалуйста, да. Ваш вопрос.
Добрый вечер. Людмила, Москва. Батюшка, у меня вот какой вопрос. Причем я давно этого не понимаю и никак, помогите разобраться. Откровение Иоанна Богослова, глава 12, стих 11. Там, где произошла на небе война, Михаил и ангелы воевали против дракона и ангелов его. И они воевали против них. И 11. И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Кровью Агнца – это вера Господа нашего Иисуса Христа. Да. Словом свидетельства своего – это я тоже понимаю. Да. Это значит свидетельство из глубины души. Но почему же не возлюбили души своей даже до смерти? И еще в связи с этим вопрос – ведь у ангелов нет души. А если здесь такое, такая фраза идет, то о чем она свидетельствует?
Мне кажется, что здесь, если пытаться кратенько ответить, конечно, когда речь идет о вещах и предметах запредельных для нашего понимания, то есть о тех вещах идет речь, которые очень сложно выразить человеческим языком, то тут неизбежны так называемые антропоморфизмы, то есть использование человеческих понятий в приложении к тому, что в принципе очень сложно выразить. И поэтому, когда здесь будет идти речь «и не возлюбили души своей даже до смерти», то есть мы можем сказать, душа вообще на языке Священного Писания – это жизнь. Они не пожалели жизни своей ради Христа. То есть пошли добровольно на смерть. Мы, конечно, не можем сказать о том, что ангелы могут умереть. Мы не можем этого сказать. Но чтобы выразить их готовность и преданность Христу, используются именно эти человеческие понятия, человеческие выражения, которые для нас понятны. То, что в преданности в своей ангельский мир не жалеет ничего. Они служат Господу. И к этому мы призываемся точно так же.
Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка,
благословен. Добрый вечер, благословен.
По Евангелию от Луки, это 4 глава. «Тебе дам власть над всеми царствами и славу», это когда Сатана искушал Иисуса Христа, и он говорит, что «тебе дам власть над царствами и славу их». ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. То есть мы после этого говорим, что власть она от Бога или не от Бога, когда вот здесь вот ясно черным по белому вот написано, вот этот вопрос у меня, что же об этом говорить. И второй, вот там в этой же главе дальше, когда Иисус взял книгу пророчеств, и это место, где было описано о нем, прочитал в синагоге, и они были сначала удивлены, потом они говорят, что откуда у него такая грамотность, это Иосифов сын. А дальше он все, что могли они про себя подумать, конечно, это все знал Господь. И он говорит им, что было много вдов, когда пришел Илья, он пришел к одной. И дальше там продолжает, что то есть он выделил, кого хотел. И это привело иудеев в страшную ярость. Почему это привело их в ярость? И третий вопрос. Когда Господь говорит о символах, о символах, которые могут быть знаменем последних времен, он говорит, что вот видите эту красоту, этот храм, так вот не останется камня на камне, а сейчас там целая стена еще есть. Значит ли это, что и стена будет разрушена?
Понял. Ну, по поводу последнего вопроса, просто чтобы сразу его снять, речь должна идти о чем? Конечно, не принципиально, есть уже стена или нет этой стены. Потому что она, можно сказать, не относилась непосредственно к самому храму. То, что касается вот этого замечания апостола, Господи, смотри, какие здания, то, по всей вероятности, к моменту вот этой Пасхи последней, когда Христос пришел с апостолами в Иерусалим, окончательно был отделан, причем очень драгоценными материалами, как известно из Иосифа Флавия, Иерусалимский храм. И апостолы обращают Христа на красоту, а Господь им говорит, что не останется здесь камня на камне. То есть он хочет выразить больше не то, что храм будет разрушен, а то, что связано будет с разрушением храма. Как камня на камне относительно этого храма не осталось, так и от иудеев, как вот теократического государства, тоже ничего не осталось. Они рассеяны по всему миру. И в данном случае вот это очень большое знамение для каждого, для нас. Чем может закончиться богоотступничество? Ну вот теперь, возвращаясь к тем вопросам, которые вы задавали о власти, преданной дьяволу, ну, знаете, тут надо все-таки, если вам сложно самой понять это, обратиться к толкованию. Ведь эти слова произносит дьявол, который есть клеветник и есть лжец. Так его Христос называет. Он есть лжец и отец лжи. Воистине не стоит, когда глаголит лжу. И поэтому здесь толкователи говорят, что перед Христом дьявол тоже начинает лукавить и усваивает, в принципе, то, что ему не принадлежит. Есть такие толкования. И в попытке сбить Христа с толку, поскольку еще до конца не знает, кто перед ним, Сын Божий или только человек, который особо как-то облагодетельствован от Бога, он пытается увести его на пути вот этого ложного мессианства, по которому шло уже современное Христу иудейство. Мессианство ложное, которое выражается именно в ожидании великого, славного, богатого царя, который освободит иудеев от чужеземного ига, который сделает их владыками, князьями земными, приведет к подножию всю вселенную. Иудеи ждали такого. И дьявол понимал, что и попытка, по крайней мере, Христа увести вот с истинного мессианства и поставить его на путь вот этого ложного, впрочем-то, ему не запрещен. Ведь Христос и пришел, чтобы искуситься от него. Так вот, то, что он там употребляет, эти слова, которые он говорит, есть, по сути дела, лишнее подтверждение того, что очень правдоподобно может дьявол обманывать. И вот если читательница восприняла эти слова как истину и сказала, что как же вот написано, что она, что оно им прижит, не будем забывать, что это дьявол эти слова произносит, а не Христос. Теперь по поводу посещения Христом синагоги в Назарете. Очень тоже непростой момент, поскольку здесь мы говорим о том, что Христос не в какую-то вообще синагогу зашел. Это была Назаретская синагога, то есть тот город и та синагога, где он вырос. То есть там, в этой синагоге, находились те люди, которые знали его прекрасно. Знали его мальчиком, знали юношей, знали молодым человеком. И вот зная его во всех этих стадиях и не замечая за ним ничего особенного, вдруг они слышат слова пророка Исаии: «Дух Господень на мне, сего ради помазал меня, благовествовать нищим послал меня» и так далее. И дальше Христос, делая толкование, по всей вероятности, говорит, что они относятся к Нему, как к Мессии. С одной стороны, объяснение Христа вызывает в них, ну что ли, вот этот духовный восторг. То, как Христос говорит, вызывает в них восхищение, с одной стороны, но с другой-то стороны, они знают, что Он сын плотника. Они знают, и они еще, точнее, они знают, что Он никаких чудес перед ними не творил, какой Он Мессия. И тем более они ждут Мессию очень выдающегося, царских кровей, ведь Он потомок Давида. И вот это в них вызывает такое раздвоение, как такое может быть? Христос этот момент сразу улавливает и говорит: конечно, вы скажете мне при слове «Царю, исцели себя самого, сделай то, что мы слышали, было сделано в Капернауме». А вот дальше, вот этими словами, по сути дела, Христос говорит, что никакого знамения я вам перед вами не совершу, поскольку вы недостойны. И дальше это недостоинство начинает доказывать на примерах. Каких примерах? Вот он говорит: много было вдов в Израиле, но Илия был послан только к одной, к вдове в Сарепту Сидонскую. Много было прокаженных в Израиле, но исцелился только один, Нееман сириянин. Вот этими словами он приводит их в бешенство. Почему? Потому что он ими доказывает, этими словами, что иудеи, оказывается, могут быть хуже язычников. Поскольку вдова в Сарепте Сидонской, Нееман сириянин, это язычники были. Этими словами он и по сути говорит, что если они не хотят его принять как Мессию, то тогда он пойдет к язычникам, потому что они даже более достойны, чем они, иудеи, вот сидящие перед ним. И вот этого они уж, конечно, ему простить не могли. Поэтому они приходят вот в эту ярость, хватают его, и ведь там сказано, что ведут для того, чтобы сбросить горы, на которой город стоял. Что значит «с горы»? Вот в ветхозаветные времена с горы полагалось сбрасывать, как, впрочем, и побивать камнями, богохульников. И они вот в этих словах Христовых видят богохульство, усвоение себе того, чего не принадлежит ему, сыновства от Бога, поскольку Мессия есть Сын Божий. И как богохульника, как гордеца, вознесшегося до такого статуса, как Сын Божий, они желают, в общем-то, с ним расстаться, покончить, убить его просто. Поскольку это преждевременная опасность, то Христос из нее уходит чудесным образом. Там в Евангелии так и будет сказано: но он, пройдя посреди них, удалился.
Вот еще вопрос, батюшка, когда Христос обращается к своим последователям, как к малому стаду, не означает ли это, что христианство и жизнь во Христе – путь не для всех? И не этим ли объясняется огромный разрыв между считающими себя верующими людьми и воцерковленными, то есть практикующими христианами?
Ну вот первая часть, конечно, вопроса: нет, я не согласен. Христос пришел для того, чтобы всякого человека спасти. Но Он только обозначает этими словами, что быть христианином не просто, достаточно трудно. И вот этим критерием того, что ты на истинном пути, одним из важнейших критериев будет немногочисленность истинных христиан. Но оно для всех абсолютно, ведь жертва Христова универсальна, и мы называем Его Спасителем мира. Вот мне кажется, так можно ответить на этот вопрос.
Конечно, очень жалко, что заканчивается наш эфир. Батюшка, приходите к нам почаще. Хочу напомнить, с вами беседовал протоиерей Георгий Климов, настоятель храма Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище, и благочинный Троицкого округа. Еще, конечно, хочу сказать, что я сегодня вот вместо Евгения Константиновича Никифорова, чтобы вы приходили сюда на Пятницкую и приносили ваши пожертвования, чтобы радио наше существовало. Таисия вас здесь ждет, встретит вас. Вот. Батюшка, успеем мы прочитать еще?
Давайте мы помолимся. Да. О здравии тяжело болящего младенца Георгия. Сегодня он после операции. Не празднуй матушки Татьяны с чадами, протоиерея Алексея, тяжело болящих Катерины, Валерии, Екатерины, Натальи, Вадима, Евгения, Ирины, Андрея, тяжело болящих Алексея, Валентины, Тамары, Клавдии, Александра, тяжело болящих Марии, Фатине, Натальи, Веры, Николая, Антонины, Петра, Евгения, младенца Софии, Валентина, Софии, младенца Виктора. И о упокоении помолимся. Конечно, новоприставленного блаженнейшего патриарха Игнатия, новоприставленного протоиерея Герасима, новоприставленного святейшего патриарха Максима, святейшего патриарха Кирилла, Екатерины, новоприставленного Георгия, убиенной Евгения, Владимира, Александры, Павла, Нины, Натальи, Никиты, Александры, Анны, Натальи, Александра, новоприставленной Клавдии, Сергия, Аниси, новоприставленной Галины. Вечная память. Всего доброго, братья и сестры.
До свидания.